С вами сегодня продолжаем чтение с последней книги Священного Писания, с книги Апокалипсиса. Так, сейчас давайте мобильный телефон выключите, пожалуйста, у кого они есть. В прошлый раз мы с вами говорили об великой блуднице Вавилонской, да? А сейчас... Так, все успокоились? Вот сегодня же мы будем говорить об радости ангелов, и об наступлении, собственно, конца времен. Мы с вами помним, что гибель Вавилонской блудницы, гибель это всемирной тайны беззакония, которая описана была в книге во всей Библии, которая начинается с великого отступничества Вавилонской башни, да, и оканчивается вот этой Вавилонской блудницей, то есть мировой столицей в конце времен. Вот. С нее, собственно говоря, и ей уже завершается судьба конца мира. Мы с вами помним, что буквально перед самым-самым концом антихристовы прислужники, три царя, они уничтожат Вавилонскую блудницу, и таким образом свершится месть Бога по отношению к этой злодейке. Будет воспомянута всякая кровь, которая пролита на земле от начала мира. И мы помним с вами вот это страшное пророчество книги про Исаии, что в конце самого времен из земли поднимется пролитая невинная кровь, помните, да? Которая заполнит все океаны и моря, так что реки превратятся в кровь. И вот наступает последний акт существования времени. Как говорит Откровение, после сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истинно и праведно суду его, потому что он осудил ту великую любодеицу, которая расцелила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы его, и боящиеся его, малые и великие». Я слышал как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в висон чистый и светлый, висон же есть праведность святых». Так, если на земле мы слышим вопли и крики, да, купцов и царей, которые в ужасе стояли перед мгновенной гибелью этой мировой столицы, столицы мирового зла, когда там они оплатили, что их товары больше никто не купит, да, что у них бизнес весь полетел, что они плачут, и что то мы видим, что на небесах тоже гибель этой великой и страшной злодейки не проходит просто так. На небесах начинается ода радости. Ангелы Божии и все святые начинают петь от радости и восклицать от радости, что наконец-то уничтожено мировое злодейство, казнены были грешники со всеми грехами своими, что наконец-то свершилось отомщение за грехи, сделанные против людей, что была отомщена кровь невинных. Здесь как раз мы с вами снова вспоминаем библейскую норму, что Библия не говорит, что месть плохо. Библия говорит, что месть плохо, когда ее делает не Бог. Понимаете, да? Месть – это исключительное суверенное качество Бога. Никто, кроме Бога, не имеет права на месть. А Бог же мститель, то есть тот, кто восстанавливает абсолютную мировую справедливость во Вселенной. И поэтому начинается космическая литургия. Да, вот мы с вами помним вообще, что весь апокалипсис построен на чем? Потому что сначала некое явление в небесах, является некая небесная реальность, так? А потом результат ее проявляется на земле. И это не случайно, это закономерный результат, точное описание вообще реального исторического процесса. Исторический процесс именно так и совершается. Небесные реальности проявляют себя в земных реальностях, а не наоборот. Почему, собственно говоря, историю невозможно назвать наукой? Именно по той причине, что она, не учитывая первопричин событий, которые в небесах происходят, так, не способна ни к чему, ни к предсказанию, ни к описанию даже того, что произошло. Это же понятно, да, почему? Потому что как можно описать то, что находится уже за пределами времени, если это просто не признается. Итак, Иоанн видит, говорит: «Я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, говорящих «Аллилуйя».» То есть в небесах огромные народы начинают песнь Богу. Огромные толпы начинают песнь о великой победе. То, что потом пародировал Бетховен с «Обнимите миллионами», имеет значение, источник вот именно здесь, так? Именно здесь вот песнь радости освобожденных миллионов людей, которые восхваляют песнь радости. Они говорят «Аллилуйя», что переводится в еврейском, означает «хвалите сущего», «хвалите Яхве», «хвалите того, кто был, есть и будет». И вот эта песня радости, она начинается в небесах, и она звучит до сих пор на земле. Не случайно у нас в литургии есть несколько эпизодов, когда голоса замолкают, и мы поем песню «Аллилуйя». Мы поем «Аллилуйя» с вами, когда поклоняемся перед лицом Бога во время малого входа, да, прийти поклониться, пойдем к Христу, поем мы песню «Аллилуйя». Мы поем с вами «Аллилуйя» перед Евангелием. После одной, ну, это и есть перед Евангелием, собственно, она посвящена не апостолу, а Евангелию уже. То есть «Аллилуйя» готовит нас к Евангелию. Мы поем «Аллилуйя» после перенесения святых даров, конец херувимской песни, да? Мы поем с вами «Аллилуйя» во время возношения тела Господня перед лицом Бога Отца, когда един свят, един Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, аминь. И мы после этого поем трижды «Аллилуйя». Мы поем «Аллилуйя» после причастия. Вот, таким образом мы, это пение «Аллилуйя», это пение уже самых ключевых моментов нашей литургии, которое связывает нас с небесной реальностью, да, вот с небесной литургией. И здесь огромные хоры спасенного человечества, спасенная вселенная начинает петь песни радости, потому что совершается правосудие Бога. Здесь мы опять-таки приходим к чему? К тому, что у нас часто уже забывается. Потому что судный день по-нормальному для христиан должен быть радостным днем. Вот недаром в книге Псалмов Давид молится об наступлении судного дня, помните? Да? И вот если мы возьмем Священное Писание, то все Священное Писание пропитано вот этим ожиданием судного дня, когда свершится наконец-то правда Божия, когда восторжествует абсолютная полная справедливость, и всякое зло будет неспровергнуто вон. И это огромные толпы, они поют «Аллилуйя» и говорят, что спасение и слава, и сила, и честь и сила Бога нашего. Так, потому что истинны и справедливы суды Его. Итак, весь народ поет, что спасение принадлежит Богу, слава, честь и сила. То есть здесь как раз-то вот эти миллионы спасенных подчеркивают, что никто из них не спасся сам, так? Спасение – это дар Бога, который является чистым даром, который они лишь усваивают. И слава принадлежит Богу изначально. Мы лишь участники в Его славе. Как и сказано в Писании, прославляющих меня я прославлю, а бесславящие меня будут выброшены в прах. То есть слава Божия, бесконечное вечное сияние, торжество, окружающее божественную сущность до начала времен, становится доступным для человека тогда, когда он славит Бога. Как печально, что очень многие христиане вообще забыли то, что Бога надо славить. Почему у нас христиан, как часто у нас все молитвы сводятся только к просительным молитвам, да? Вот, но мы забываем, что кто не славит Бога, тот и не будет им прославлен, понимаете? Поэтому вот великая ода радости, она часто недоступна бывает для христиан, потому что они не славят Бога сами. Вот одни же спасенные, миллионы спасенных воскресают, говорят, что и спасение принадлежит Богу, и слава Ему принадлежит, и честь Ему принадлежит тоже. То есть, значит, честь принадлежит Богу. Некоторые говорят, что нам надо бороться за свою честь, мы потеряем честь, если мы не будем делать то-то и то-то. Но на самом деле мы должны помнить, что честь принадлежит Богу. Если что-то мы делаем соответствующее Богу, по Божьей делаем, то мы поступаем честно. Если же мы выступаем против Бога, мы не можем поступать честно по факту. Поэтому разговор, такие вот слова, когда часто эти говорят, что мол, тот самый человек, он там, пускай он там сделал грех, но уже честно поступал. Это, понимаете, противоречие определению. Честь принадлежит Богу. Вот, а тот человек, который выступает против Бога, он уже поступает нечестно по факту. Прям могут ли быть честные атеисты? Нет. Могут ли быть честные мусульмане? Нет. Они могут быть честными со своей точки зрения, понимаете? Но объективно они лишены чести Бога. Они, не почитая Бога, не участвуя в его чести, они таким образом в бесчестии пребывают. И Писание также говорит, что и сила принадлежит Господу. Понимаете, когда люди говорят, что я сильный, я должен свою силу развивать, я должен там каким-то образом разрабатывать свою силу ума, силу воли, силу чувств и так далее, силу мышц. А такой человек глуп на самом деле, потому что сила от Бога, всякая сила, и ума, и воли, и чувств и так далее. Потому что на самом деле, если подумать, нет ничего более смешного, чем соревнования спортивные. Когда там люди говорят, ой, какой я силач, он там поднял там 200 килограмм. У нас тут обычный кран подъемный поднимает несколько тонн, и ничего. И не гордиться, мы рекордов не ставим крану, да, подъемного. То есть, на самом деле, ну что значит? На самом деле, конечно же, сила, источник силы у Бога, который, по сравнению с которым вообще никакие силы земли, они ничего не значат. И более того, всякая сила от Него. Это как раз спасенные говорят, всю силу, которую мы получили от Бога. Всю честь, которую мы получили, мы получили от Бога. Славу, которую мы имеем от Бога. Спасение, которое мы спасены, это спасение Бога, который сделал над нами Он. Понимаете? Они воздают честь тому, кто был, есть и будет, кто царствует над всеми временами. И они песни поют «Аллилуйя», хваление Богу.
Михаил, а как же во всяком языке творить правду, приятен Богу есть? То есть и язычники, и мусульмане, творящие правду.
Ну и что? Что значит, что они могут быть?
Приятно Богу.
Ну как, то есть их дело они злым не назовут, точка. Злым они не назовут, им честь они не получат, славу не получат. Спасение не получат. Но их поступок будет одобрен. Вот и все. Они же не имеют в виду вечные последствия, они их не получат. Это очень просто. Если человек, вот любой, вот вы, например, там подайте милостыню не ради Бога, а ради человека. Ваша милостыня вечность не перейдет. Ну понятно, да, почему? Вы же ради человека делали. Ради человека и засчитали. Ну как бы, то, что вы хотели, то и получили, как бы, да? Чего обижаться-то? На кого обижаться? Точно то, что вы просите, то и получаете. Поэтому, конечно, всякое дело, которое сделано по Западе, но не во имя Божие, оно доброе, но оно не имеет вечных последствий. Вот и все. И дальше ангелы, и дальше множество великое на небесах поет. Потому что истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя». То есть святые говорят, что мы увидели, как проявились справедливые суды Бога. Бог реализовал свой суд и справедливость. Он взыскал кровь убитых. Как и предсказывали древние пророки. В Второзаконии было сказано такие слова. Это 32 глава Второзакония, песнь Моисея. «Видите ныне, видите, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умершляю, и я же оживляю, я поражаю, и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и клянусь десницей моей, и говорю, живу я вовеки. Когда изострю сверкающий меч свой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим, и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь небеса вместе с ним, поклонитесь ему все ангелы Божии, веселитесь язычники с народами его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо он отомстит за кровь рабов своих, и воздаст мщение врагам своим, и ненавидящим его воздаст, и очистит Господь землю свою и народ свой». Это древнее пророчество пророка Моисея, данное Святым Духом, оно исполняется. Бог выходит, наконец-то, чтобы совершить суд свой. Заметьте, сначала для жителей земли кажется, что это не Бог действует. Потому что уничтожается великая блудница при помощи кого? При помощи злодеев же. Помните? Мы об этом говорили, что великая блудница будет, это центр мирового зла, мировой цивилизации, злой, будет уничтожен слугами Антихриста. Вот, но А на самом деле за этим ангел вид и святые в небесах вид прямое действие Бога, который совершает свой суд руками беззаконников. Итак, за что она наказана? Он осудил ту любодейство, которая растлила землю любодейством своим. То есть, эта беззаконница, она наказывается за что? За великое развращение, вложенное в умы людей. Помните, мы говорили, да, это разврат ума, разврат воли, разврат чувства, разврат тела, всеобщее разворочение человека. Так что все существо человека выворачивается наизнанку. Так что зло называется добром, добро называется злом. Правда называется кривдой, кривда называется правдой. Да, вот то самое, что ненавидит Бог. Вот эта идеология вывернутого человечества, она осуждает, буднится на гибель. Вот та самая идеология, которую сейчас мы видим, да, распространяется. Когда люди говорят, что там арестовали какого-то бандита, там давайте там пожалеем бандита, там мирного чеченского, там бойца освобождения чеченского народа, там, да, или ну, там, какой-нибудь маньяка поймали, там, да, давайте пожалеем его, ни в коем случае нельзя смерть предавать, он же бедный, несчастный и так далее. Да, а жертв будет там, ну, жертвы езжат корейцы. Слышали, да, такую логику? Вот, или когда начинают говорить, там, мол, что у каждого человека есть право там, на самореализацию своих там, половых потребностей, поэтому имеет право любой человек заниматься противоестественным блудом, а вот а наоборот, семейная жизнь должна быть там оплевана. Или наоборот, или, например, говорит, что у каждой матери есть право на аборт, забывая о праве на жизнь, которая есть у ребенка, да? Вот это как раз вывернутые ценности растленной блудницы, которые это на уровне земном, но это и на уровне религиозном тоже проявляется. У каждого имеет право на свою веру, каждый обязан уважать веру другого человека. Это уже настолько аксиома, что даже не обсуждается. Да? Вот это и есть мысль растленной вавилонской блудницы, за которой она умерщвляется Богом. И сказано, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Бог взыскивает кровь от рук убийцы. Дело в том, что мы знаем с вами, что начиная с Каина и Авеля, Бог лично следит за всем его порядком вот этого мира, и он воздает за невинную пролитую кровь. Каину было сказано Богом, кровь брата твоего кричит ко мне от земли. И вот таким образом... Вот Бог теперь наконец-то взыскивает всю кровь, да, которую пролили злодеи, взыскивает с их рук, как он обещал в книге Бытия, что я взыщу и вашу кровь от руки всякого животного, да, которое сожрало его, и от руки каждого человека я взыщу. Итак.
А если звери съедают людей?
Да, Бог вытащит. Да, он вытащит из каждого зверя кровь пролитую. Кстати, это считается то, что сказано, что каждый зверь отдаст кровь, взыщет Бог от руки каждого зверя, да, вот эти слова из книги Бытия, и считается самым древним предсказанием о всеобщем воскресении. Понимаете, да, почему? Потому что иным способом кровь не извлечешь из зверя-то. А когда Бог обещает из каждого зверя отнять там кровь, взыскать, то есть отыскать кровь, извлечешь то, что звери отдадут то, что они сожрали.
Сейчас зверь тоже воскреснут.
Нет, из их костей будет ходит.
А вы как-то говорили, что за три смертных греха уничтожает Бог народ.
Да.
Народы. Это вот вы сказали, что это чародейство.
Да.
Потом вот второй был грех, вот, по-моему, вот.
Противоестественный блуд?
Да.
Убийство узаконенное.
Узаконенное?
Да. Но все эти греха имеются в виду узаконенные грехи. Не просто факт наличия этих грехов, а узаконенных грехов, понимаете, да? Народ не может отвечать за те вещи, с которыми он борется. Ну, понятно, да? Там, если в какой-то стране, к примеру, там есть бандиты, но народ не отвечает за бандитов, если он бандитов ловит, сажает там, да, в тюрьму, там, голову рубит и так далее. Вот. Например, можно, например, отсудить, ну, не знаю, Путина, например, да, за то, что Шамиль Басаев совершал свое преступление. Можно было бы, если бы он не приказал пристрелить Шамиля Басаева. Понимаете, да? Но раз Шамиль Басаев пристрелен, все, значит, вопрос с Путина конкретно снят, да, как правитель народа. Вот отношение такое, так? То есть, если народ борется с каким-то злом, то это зло является, ну, как только злодей принадлежит. Если народ считает это зло нормальным состоянием вещей, вот тогда на Господь этот народ стирает.
Ну вот на примере этих индейцев, законное убийство, это было жертвоприношение.
Да.
И ежедневное, да?
Да.
Ну вот сейчас это может быть как
аборт. Аборт, конечно, да.
И вот это, ну, умершление стариков.
Да, да, да. И дальше говорит Писание. И вторично сказали «Аллилуйя», и дым ее восходит во веки веков. То есть дым вот этого огня, дым наказания будет восходить вечно. А дым от кого? Не от развалин, конечно, Содома и Гоморра. Не от развалин, вернее, этого Великого Вавилона, да? А от тех, кто там сгорел. Вот эти злодеи, которые были убиты в Вавилоне, да? Вот те, которые составляли вот эту вавилонскую общность, их мучение будет подниматься вечно перед лицом Бога. Как и говорит Писание, да, что их дым будет восходить перед ангелами Божьими, перед Агнцем во веки веков. И вот как раз-то идет еще и речь об этом. Как раз-то ссылка же здесь идет на что? На историю Содома и Гоморры. Помните, на следующий день после гибели Содома и Гоморры вышел Авраам посмотреть на то место, где он попрощался со странниками, и он увидел, что надо... Место, где раньше были Содом и Гоморра, поднимается дым до небес. Это как раз этот дым, образ своего великой кары Бога, он настигает и Вавилон, который больше не встанет никогда. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя». Почему? Они падают, потому что они вновь и вновь видят, что совершается, как бы, конец некой мировой истории закончился, да? Закончилось время зла, развивавшееся со времен Немрода. Многотысячелетняя история отступнического человечества завершилась. И поэтому высшие представители человечества и вместе с ангелами, высшими ангелами, они падают перед Богом и подтверждают, что они согласны с этим, да? Они вынесли свой приговор. Недаром в Писании предсказано, что суд будет дан святым Всевышнего. В конце, да? В каком смысле суд? Не то, что люди будут сами судить за Христа. Судьей является Христос. А святые засвидетельствуют его приговор своим согласием и тем, что они подтвердили своей жизнью возможность жить по заповедям Божьим. Воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство. То есть, помните, ангелы, да, злые ангелы, они истлеют. И небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, и вот для суда сходит он на Эдом, и на народ, преданный мной заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточняет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек их овнов. Ибо у Господа жертва на Восоре и большое заклание в земле Едомской. И буи выпадут с ними, и тельцы вместе с валами. И пьется земля их крови, и прах их уточняет от тука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу. И будет земля его горящей смолою, и не будет гаснуть ни днем, ни ночью. Вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в род оставаться пустелой. Во веки веков никто не пройдет по ней. И завладеет ею пеликан и еж. И филин и ворон поселятся в ней. И протянут по ней ветви, верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было призвать на царство. И все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником, твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца в воде детей и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из стих не применет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух соберет их. И сам он бросит им жребий, и его рука разделит их мерой. Вовеки будут они владеть ее, из рода в род будут жить на ней». Так говорится вот тогда о земле проклятия. И вот они, правители говорят, да вот это древнее пророчество, которое было сказано за 7 веков до Христа, оно тоже подошло к концу. Времен, то есть с каждым годом, на самом деле, книга Библии, она начинает, может говорить, что вот тут аминь, тут исполнилось, это исполнилось, это исполнилось, это исполнилось. Понимаете, да? Библия продолжает как бы раскрываться и исполняться. И вот 24 старца вместе с четырьмя живыми существами, увидев исполнившееся пророчество, говорят: аминь. Все, так и произошло. А в конце концов будет некто, кто скажет: аминь всей вселенной. Кто это будет? Иисус Христос, он так называется, аминь, одно из его имен. Он скажет: а теперь миру аминь. Мир закончился. Вот здесь же 24 старца, они как раз-то говорят аминь вот этой мировой закулисье, да, которые сейчас так боятся. И они говорят, что аминь, хвалите Господа, то, что она рухнула. И голос от престола шел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его, боящиеся Его, малые и великие. От престола выходит голос, который повелевает начать песнь хвалы. Чей это голос? Это голос Иисуса Христа, который повелевает всем творениям воспевать Бога Отца. Мы с вами знаем, да, вот читая, слышим каждый раз в водосветном молебне, какие слова? Посреди церкви воспоет тебя, да? То есть Христос будет кого воспевать посреди церкви? Бога Отца. Христос воспевает Бога Отца посреди церкви, как и Отец прославляет Сына посреди церкви. И вот здесь мы видим, да, что Христос с своего трона повелевает, чтобы все народы начинали воспевать Бога Отца. Все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. Здесь еще очень интересные мысли Андрея Кисарийского, толкующего это место. Он говорит, почему малые и великие? Можно понять как, но малые по делам, да, и великие по делам люди. Ведь речь не, там, не об социальном, да, уровне, так? А малые и великие, те, кто и малые были в добродетелях, но спасены, да, и великие в добродетелях. Все хвалите Бога, те, кто боятся Его. Но есть еще интересное толкование Андрея Кисарийского. Он говорит так, что представьте себе, какая радость будет у младенцев, которые умерли маленькими, а восстают великими. Которые выросли, да, в момент воскресения. Стали взрослыми, да, и уже и созрели силы Бога Высочайшего. И они воспевают хвалу Богу.
Маленькие будут маленькими, будут
нет,
сразу...
Да, да.
Чудеса.
И на призыв Христа откликаются... И слышал, как откликаются голоса сразу же, немедленно. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Так, сейчас, знаете, говорят, ну там спасен, наверное, капель там будет, да, там, где уж там, никак никто не спасется, там почти никого не будет, помните, да, вот такие разговоры часто говорят, там, куда уж нам, спастись невозможно. Ну что отвечает Иоанн? Он видит, он просто видит. Он говорит, что он слышал шум, как вот вновь, как океанских волн, да, огромных толп спасенных, бесчисленных, которых невозможно сосчитать, людей из всякого народа и племени, спасенных силой Бога.
Батюшка, простите, пожалуйста, а вот правда тогда, что пожилые люди при вот этом процессе, как бы,
да,
помолодеют?
Да, конечно же, обновится, как у орла юности, как сказано в Писании.
И будут все почти одного
года? Да, 33 года.
А что значит, как у орла?
Ну, из древней легенды, что орел, когда совсем стареет, он заползает в расщелину, забрасывает перья, вылезает молодым. Ну, оно, как бы, общее такое восточное представление было. Итак, и вот все спасенное человечество, оно сказано, почему голосо сравнится с шумом вод многих? Потому что спасенные поют силы Святого Духа, да, который является живой водой. И вот вода Святого Духа охватывает множество спасенных, и святые поют песни Святого Духа. Вот они хвалят Бога Отца. И голос громов сильных, потому что то есть их голоса – это голоса заповеди, которые они стали овеществленными заповедями Божьими. И они поэтому воспевают песни, говорят: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». То есть хвалите сущего, потому что царство уже настало. Наступило великое царство Бога. «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Здесь мы опять-таки видим завершение всех древних пророчеств и образов Ветхого Завета, начиная еще с книги Премудрых, начиная еще со времен ранних пророков, со времен царя Давида, говорилось о том, что Израиль – это как бы невеста Бога. То есть народ Завета – это невеста Бога, с которой Бог заключил союз и соединился, как муж соединяется с женой. И вот вот это соединение, брачное соединение, по образцу которого наши братья сделаны, земные, вот, оно наконец-то реализовано. То есть все человечество искупленное, оно доросло до совершенства. Церковь стала совершенной, как сказано, говорится в Писании, да? Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Агнец Христос уже его приготовил себе невесту, Церковь Божия. Как об этом в древности предсказывали пророки, как, например, в книге Псалмов, об этом мы говорим. «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю песнь моя о царе. Язык мой трость скоропится. Ты прекраснее сыновей человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог вовеки. Припаяшь себя по бедру твоим, мечом твоим сильный, славой твоей, красотой твоей, и всем украшением твоим поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои сильные, народы падут перед тобой, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божие, Бог твой, елеем радости, боли у соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алоэ, кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». Кто это такой Бог? Кто это такой великий? Как вы думаете? Не ли Бог, которого помазывает Бог елеем радости? А кого помазывает елеем радости? Сына, да. Отец помазывает сына, да, на царство. Елеем радости, Святым Духом. Боли соучастников его. Соучастники его христиане. Участвующие в помазании Христа. Так и называются они поэтому. «Дочери царей между почетами у тебя, и стала царица, одесную тебя в Офирском золоте». Вот образ Богородицы и Церкви, да? «Слышь ты, тщери, смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И вот желает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И тщери, и дочери Тира с дарами, богатейшие из народов будут умолять лицо твое. Вся слава тщери царя внутри, одежда ее сшита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы, по труде ее приводится с весельем и ликованием, входит чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить и тебя вовеки и веки». Вот как раз-то древнее предсказание о браке Агнца и его невесты, и церкви. Теперь она уже называется женой, потому что она соединилась с Агнцем навсегда. Итак, «и дано ей, и жена ее приготовила к себе». То есть церковь уже выросла. Рост церкви, он происходит и на земле, да, здесь все начинается. Христиане здесь рождаются, да, для вечности. Но рост церкви не заканчивается на земле. Знаем с вами, да, что рост церкви продолжается и за пределами времени. Люди, святые, вызревают и дальше. Они растут, постепенно вырастают до конца времен. Так что святые сейчас более великие, чем они были в момент смерти. Они растут дальше, все дальше и дальше. Все выше и выше уходят в глубины божественной жизни. И вот наступило время, когда закончено строительство Царства Божие. Как видел Герма, он видел одно видение. Он видел, как строилась великая башня. Прекрасная башня. Строилась на камне древнем с новой дверью. И там брали камни, проносили их через воду. И через дверь проносили их и вносили в башню. Башня была еще недостроена, но было сказано, что она уже строится. Что это за башня такая? Это церковь. А камень, на котором она стоит... Христос. Он, это камень древний, потому что он изначально, до начала времен существующий. В нем новая дверь. То, что он стал человеком, да, недавно. А камни проносятся через воду. Это тоже понятно, да, вот крещение. И ангелы сказали, что башня уже скоро закончится, так что торопитесь. И вот как раз здесь мы видим, что башня закончилась. Церковь завершилась. Церковь достигла полноты. «И дано ей облечься в виссон чистый и светлый». Висн же есть праведность святых. То есть церкви дано одеться в тончайшую белую сверкающую царскую одежду. Дано ей. Почему сказано, что дано ей? Потому что святость и праведность церкви, праведность святых – это дар. Дар Бога Отца. Подарок своей невесте, которую он приносит. Да? Он дарит праведность от себя. И вот эта праведность, она облекает церковь как подарок. Часто у нас воспринимают, что церковь, она непорочна сама по себе. Вот, знаете, некоторые доказывают, что церковь, она должна быть абсолютно чистой здесь, на земле. Потом, когда этого не видят люди, они говорят, ну, значит, это не настоящая церковь. Нет, вот значит, церковь здесь на земле настоящая, состоящая из грешников, да, которая состоит из людей, которые грешат и каются, и падают, и встают, пачкаются и отмываются. Но постепенно Отец Небесный дарит им праведность, дарит праведность, которую Он облекает их в награду за терпение и за устойчивость до времени, в стремлении удержаться вот эту чистоту и праведность себе. И поэтому церковь одевается вот эту сверкающую одежду как подарок, который данный Богом Отцом. Как и исполняет слова апостола Павла, что Христос возлюбил церковь и себя предал за нее, чтобы осветить ее, очистив баней водную посредством слова. То есть через крещение посредством слова. Чтобы сделать себе чистую церковь, не имеющую ни пятна и ни порока, ничего из такого, чтобы была она чистая и непорочна. И вот эта праведность, эта чистота церкви, она наконец-то осуществляется. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истины, слова Божия. Ангел говорит, вот блажен тот, кто призван, да, кто званный. Кого уже пригласили, он уже блажен. Человек, который входит на брачный пир к Агнцу Христу Спасителю, такой человек блажен и счастлив. Вот это настоящее счастье. Войти в Царство Бога, да, чтобы сидеть за его пиршеством на столом. Это истинные слова Божии. Блаженство именно в этом заключается. Почему так ангел важно подчеркивает? Потому что многие люди счастье где угодно ищут, только не там, да, где нужно. Люди ищут счастье в детях, в деньгах, в жене, в муже, ищет счастье в работе, ищет счастье там, да, в здоровье. Но ангел говорит, не надо там искать. Запиши, блаженные, призванные, званные на брачный пир Агнца. Это истинные слова Божии. Блаженство заключается в том, что ты попадешь в Царство Божие. Вот здесь блаженство. А все эти земные вещи, они приходящие. Они никогда тебе блаженство и счастье не дадут.
Званные, но тебе не надо.
Да. Званный даже.
Званный.
Да. Не только уже даже не избранный даже, а уже званный, а уже блаженный. Угу. Итак. И пал я к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. А здесь Иоанн хотел сделать то же, что делал раньше пророк Даниил. Пророк Даниил, видевший ангел, упал перед ним ниц, почитая через него его повелителя. Но все же изменилось. Мы видим, что после воплощения произошли изменения в отношении между людьми и ангелами. Потому что ангел говорит теперь, не кланяйся мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе. И дословно. Дословно, я сараб тебе с тобою и с братьями твоими, ищем свидетельство Иисуса. То есть я. То есть мы вместе уже теперь на равных служим Господу, да, не только вот как раньше было, то, что мы просто мы были выше вас, а теперь мы стали с вами наравне. Мы вместе, люди и ангелы стали вместе со рабами Бога, совместно служить Богу, со служителями. И братьям твоим, кто имеет свидетельство Иисуса. То есть человек, который свидетельствует имя Иисуса Христа, он становится наравне с ангелами. Здесь об этом говорит Откровение. То есть человек, который проповедует имя Христа Спасителя, такой человек, он уравнивается, да, вот по благодати, по силе с ангелами Божьими. И не случайно, вот заметьте, даже в молитвах, как все изменилось. Мы, конечно, ангелам Божьим молимся, да, но еще больше молимся святым. Почему? А потому что произошло такое уравнивание, понимаете? В Ветхом Завете такого не было, именно по той причине, что не произошло еще такого возвеличения человека. Да? Человек был еще непокорным рабом, но еще не был очищен никак. И вот поэтому, сейчас же тот, кто свидетельствует имя Иисуса Христа, свидетельствует и словом, и жизнью, он является сотрудником, со служителем ангелов, с рабом, с ангелами. И он не имеет дух пророчества. То есть само свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Тоже очень важные слова. Что это значит? Это означает то, что проповедь Иисуса Христа является пророческой служением. Что значит пророка была? Какая? Пророк, он не столько предсказывал будущее, он указывал волю Бога для этого человека. Для этого воля Бога человек сейчас, так? Воля Бога, которая проявляется в будущем или в прошлом, так? Но задача пророка именно возвестить волю Бога. А сейчас человек, который приносит благую весть Евангелия, он ей несет служение пророчества. Почему? Потому что он доносит самую важную, главную волю Бога о современных людях. Как говорит апостол Павел, раньше Господь дал народам на ощупь искать Бога, не найдут ли они его, помните? Но сейчас Бог повсюду и во всем народам повелевает каяться, да, возвещая, что он будет судить мир через предназначенного Иисуса Христа. То есть раньше было разное задание разных народов, сейчас заданий этих уже больше нет. Сейчас у всех народов одно задание какое? Поверить в Иисуса как Христа, Сына Божия. Поэтому свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Слова Христа Спасителя, они обладают собственной могущественной силой, которые могут переплавлять людей, которые могут изменять людей. Поэтому и требует церковь читать само слово, да, Писание. Поэтому и лучше, конечно, даже когда вы детей обучаете, не ограничиваться там детской Библией, да, а само Слово Божие читать. Потому что само Слово Божие обладает внутренней собственной силой, да, которая обжигает человека. В достопамятных сказаниях о жизни пустынных отцов рассказывается, как однажды один монах зашел на литургию в храм, и он увидел, когда диакон читал Евангелие, слова исходили из его из уст, как пламенные такие языки пламени, поднимавшиеся в небо и касавшиеся сердец прихожан. Потому что Слово Божие, оно обладает внутренней силой. И вот здесь как раз ты говорит об этом ангел Иоанну. Он сказал: Богу поклонись, свидетельство Иисуса есть дух пророчества. А Богу поклонись, как тому, кто дал все. Все от Него, все от Отца Небесного. Ему поклонение подобает и принадлежит. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове у него много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные виссон белый и чистый. Если ангел говорил, да, что наступил брак Агнца, то теперь брак уже реализуется. Как вот происходит брак на Востоке до сих пор? Сначала, как вы думаете, кто к кому приводит? Невесту к жениху или жених к невесте приходит? Жених приходит к невесте, да. Жених приходит к невесте, невеста у себя дома готовится, вот, а за ней приходит жених, и он забирает ее к себе. Вот, и здесь вот мы видим, как жених небесный Христос выходит, чтобы забрать к себе церковь. Помните, Господь обещал перед своей смертью, что Он сказал, что «Я не оставлю вас сиротами, я снова вернусь к вам». Что «Я приготовлю вам место, да, я потом вернусь и заберу вас к себе». И вот Он возвращается, чтобы забрать к себе. Возвращается Он во всей славе Своей. Он одет в самую прекрасную одежду. Ну, как даже сейчас нас на свадьбах одевают, да, стараются самые лучшие. Вот. Там другое дело, что у нас, конечно, мода немножко дурацкая, но это уж проблема современной моды. А так, конечно же, пышность и красота на свадьбе, она как бы просто показывает, является отражением этой красоты небес. Дали ли мы эхом этой красоты небес? И вот видит Иоанн, что небеса открылись. То есть древние просьбы пророков исполнились. Пророк Исаия восклицал: «О, если бы раскрылись небеса, и ты бы сошел, и горы бы растаяли от лица твоего». И вот просьбы пророков исполнились, небеса раскрылись. Раскрылись уже не в видении, они раскрываются в реальности. Они раскрываются, потому что небеса сворачиваются, как свиток, и Христос выходит в бой. И вот конь белый, и сидящий на нем называется верной истиной. Итак, белый конь это знак высших небесных сил, белых, да, пребывающих в чистоте. Но почему? А здесь ссылка на белого коня? Здесь мы сразу вспоминаем этих первого из четырех коней апокалипсиса, помните? Тоже был белый конь, золотой, на нем всадник с золотым короной, который вышел победить апостольскую церковь, церковь проповедников Евангелия, которая совершает победный поход против мира. И вот этот победный поход завершается. Христос, повелитель вселенной, выходит, чтобы на белом коне завершить свою миссию. Великий апостол Бога Отца, Христос, посланник Отца Небесного, он запечатывает историю мира. Имя его, и сидящий на нем, называется Верный и Истинный. Итак, и первое имя Верный. Почему здесь оно упоминается? А потому что очень часто люди, знаете, говорят, ну как там, Бог там много чего обещал, но где он, неужели он там это сделает, а, да? Может быть такое, такого быть не может, чудес на свете не бывает, так? Но что бы там ни говорили, Бог остается верным всегда. Он верный, он держит свое слово всегда, никогда его не нарушает. И вот он абсолютно верный и истинный. То есть всякое его слово – это абсолютная истина, а вне его слова все только ложь. Он ставит все вещи, он срывает все маски. Его явление – это конец всего, потому что вся фальшь, да, все выдумки, все эти фантазии, которые есть у людей, они срываются от лица Христа. Христов лик, он как бы вставит все на свои места. Вот есть такая сказка с Хроники Нарнии. Там седьмая часть Хроники Нарнии, когда как раз рассказывается, как все там существа, они попадают перед лицо великого льва Аслана, но это образ Христа, конечно же. Вот, и они не могут на нее не смотреть, но выявляет то, что внутри них находится, да? Одни становятся страшными, ужасными, а другие становятся прекрасными, наоборот, так? Вот, разгораются любовью. Вот что происходит? То есть верный, истинный, он, его взгляд, он, как бы, как сказать, срывает все маски. Была такая легенда у буддистов, что был один из Будд, он обладал такой рукой, которая указывала на что-то, и я все там становил, показывал собственную сущность. А то считание буддистов, как вы знаете, ничего не существует. Вот, и в результате там все это исчезало, потому что показывал рукой. Вот, но мы знаем, что на самом деле существует. Существует весь замысел Бога, существует то, что создал Бог. И когда Христос смотрит на что-то, что-то является в настоящем свете. Становится, выказывает свое настоящее лицо. Все маски, прикидки, маскировки, все это слетает. Верный, он начинает истинствовать. Понимаете, да? То есть он переводит в истинное состояние все, что на что он смотрит. Поэтому им истинный. Он мерил критерии истины. Он ответ на все вопросы. Где же настоящая истина, да? Что есть истина, как спрашивал Пилат. Христос отвечает уже своим явлением. Он, знаете, не словами отвечает, так? И он выходит, тот, кто праведно судит и воинствует. Он праведно судит, он совершает свой праведный суд, он восстанавливает мировую справедливость, которую так многие сейчас, да, мечтают, говорят, когда же там, конечно, справедливость в этом мире-то будет, знаете, да? Вот ответ явления Христа. Он восстанавливает справедливость, и он отвечает на вопрос, можно ли со злом справиться методом переговоров. Можно? Нет. Он сказал, он праведно судит и воинствует. Он величайший полководец всех времен. Его одно, как сказано было в Ветхом Завете, Яхве – это муж брани. Яхве – имя ему. Коня и всадника он бросил в море. Господь наш, он Бог боевой. Не случайно, на самом деле, атеисты говорили, что ой, вас там, ваш там Бог, которого верите, это на самом деле такой Бог войны могущественный. Ну, в принципе, они правы. Наш Бог – Бог войны. И Бог мира одновременно. Он Бог и солнца, и луны. Так? Бог солнца, Бог земли, и воды, и воздуха, и то, что мы повелите всего, так? Вот, и здесь как раз Господь проявляет себя как истинный воитель, военачальник небесных сил. Очи его, как пламень огненный, и на голове его много диадим. То есть Христос уже выезжает как триумфатор, и у него множество корон на голове. Очи, как пламя огненное, понятно, да, почему? Потому что, как я говорил, он как бы видит насквозь, да? Выжигает всякое зло. Всякая тьма, она не способна перед его глазами устоять, понимаете, да, почему? Посмотрите, пламенный глаз, он на тебя посмотрит. Выжжет всякое зло. Всю тьму. всякую маскировку тьмы, она вылезает из-под, когда взгляд Христа смотрит на нее. И вот, и на голове у него множество диадим, корон. Почему? Потому что он царь царей. Ему принадлежат все короны мира. И он совершил все добродетели во вселенной. Самое интересное, что все добрые дела, истинные, делаются чьей силой? Иисуса Христа. Помните, он сказал, без меня не можете делать ничего. Помните? И вот те, на самом деле, те короны, которые надеваются на спасенных, это корона Христа. У него множество корон на голове, как у того, кто сделал все добрые дела мира. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. То есть его имя, он имел некое, его природу невозможно выразить словами. Действительно, каким образом мы с вами можем описать дочеловеческую природу Христа? Описание подробно приводит там 23 определения, да, в книге «Премудрости» Соломоновой, там, что это премудрость, это дух единородный, многочастный, пронизающий чистый, единородный, пронизающий все тончайшие духи, святой, светоносный и так далее. То есть множество определений есть. Но выразить до конца сущность Христа не может никто. Почему? Потому что его природу знает только Отец, который родил его из своей собственной сущности. Вот. А поэтому и сказано в Писании, род же его кто изъяснит. Его происхождение, его род изъяснить невозможно. Его слава не передается никакому описанию. Здесь опять-таки мы видим, что в таком сознании многих православных образ Христа в его домировой славе как бы ушел на задний план. Да, мы знаем, что он прежде веков рожден от Отца, так? Но чаще всего, когда мы молимся, мы представляем Христа распятого, да, Христа на земле, забывая ту славу, которую он имел всегда, прежде бытия мира у Отца Небесного. Здесь же он являет свою славу, да, дочеловеческую славу. Итак, он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие. Почему одежда обогрена кровью? Потому что он сам пострадал. Это его собственная кровь. Его тело покрыто следами его собственной крови, понимаете? Он совершил свою великую битву на кресте Голгофском, да? Он пострадал за людей. И следы этой крови на нем. И вот он выходит в великую битву с великим князем тьмы, чтобы совершить отомщение свое, как и предсказал это пророк Исаия в своем видении. То это идет из Эдома, в червленых ризах от Вассора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одеяние твое красное и ризы твои, как у топтавшего в точили? Я топтал и точил один, из народов никого не было со мною. Я топтал их в гневе моем, попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал всю одежду мою. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня, и попрала я народы в гневе моем, и скрушил их ярости мои, и вылил на землю кровь их. Итак, здесь кровь Христа, она связана еще, приходит в кровь убитых им, злодеев, да, которых, тех врагов Божьих, которые караются его карающей рукой. И его имя, самое главное, которое открывает имя здесь, это имя Слова Божия. Собственно говоря, именно отсюда Иоанн узнал то имя, с которого начинается Евангелие от Иоанна. Помните, как начинается на Пасху? Мы все слышали. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот это откровение о Боге, о Христе, как вечном Слове Бога Отца, дано было Иоанну, когда он увидел Христа вот в этой славе. Евангелие написано было после апокалипсиса. И именно исходя из этого откровения, Иоанн назвал Иисуса Словом Отца.
А в Ветхом Завете нигде не
нет, было? Нет, Слово Божие упоминалось многократно. Словом Господним Иисуса утвердились.
А по-еврейски оно соответствовало логосу?
Да, да. Это слово, причем ему приписывали такие качества в Ветхом Завете, как вечность. Прежде солнце пребывает, имя твое сказано в одном месте, а в другом месте сказано, вовек Господи слово то пребывает на небесах, в рот истина твоя.
Это в псалмах.
Да. Опять-таки, здесь мы часто думаем, что идет речь об законе, а идет речь не о законе, а об источнике закона, слове Отца, то есть о Иисусе Христе. Вот, или, например, сказано было, что после же слова твоего и ты послал слово, ты исцелил их. Слово какое, то есть собственного сына. Действительно.
Они и там с маленькой буквы пишут.
Это вот как раз вопрос к тем нашим печатникам. На самом деле нужно печатать с большой буквы, безусловно. Как слово «премудрость» необходимо всегда писать с большой буквы. Это личное имя Иисуса Христа. Здесь, конечно, идет речь об слове Отца, вечном выражении его сущности, вечном сиянии Отца. И Христос, он на слово Отца потому, что видевший его, видел Отца. Сущность вот та же, что у Отца. Он поэтому неизменный отпечаток сущности Отца. Слово, выражающее Отца полностью. Поэтому он и непостижим, понимаете, да, почему? Потому что как нельзя познать Отца, так нельзя познать Его Сына, который полностью выражает Его. Его имя – Слово Божие. И воинство небесное. Следовали за ним на конях белых, обреченный висом белый свет. Кстати, в Писании сказано еще было одно место в книге пророка Исаии. Сказано, что слово, которое я послал на землю, оно никогда ко мне тщетным не возвращается. То есть слово Божие, оно всегда исполняет волю Отца полностью. Здесь как раз вот завершение того, что Отец решил сделать со Вселенной. И вместе с Христом идут все воинства небесные. Следует за ним на конях белых, облеченный висом белый чистый. То есть за Христом идут и ангелы, и мученики, и пророки на конях. То есть идут уже, чтобы сразиться в конце. Совершить великое сражение со всеми силами тьмы. Со сатаной, с ангелами его, осатаневшими людьми, с антихристом, со всеми его слугами. Со всей вот мировой системой зла, возглавляемой мятежным херувимом. Писание многократно говорит об этом великом выходе Бога с его святыми. Как сказано, дивен Бог во святых своих, Бог Израиля. Да, то есть его, он удивительный своих, он удивительный своих святых. И в другом месте сказано, что придет Бог прославиться во святых своих, явить свою силу и мощь над теми, кто не принял благовестие его. И здесь еще сказано в послании Фессалоникийцам, что Бог Отец приведет вместе с Иисусом тех, кто умер вместе с ним. Да, то есть кто во имя его умер, те они вместе будут выведены Богом Отцом. Как раз вот на это великий выход. И все они одеты в висом белый чистый, то есть они одеты в праведность. Да? Они светятся от той славы, от которой они черпают от Христа. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. То есть в нем исполняются все пророчества и Давида, и Исаии. Давид говорил, что Давид говорил от имени Христа, вернее, от имени Отца Небесного. Бог Отец говорит Сыну Своему. Ты будешь топтать народ во втором псалме, ты упасешь их жезлом железом народы, как сосуды глины они будут разбиты. И в книге пророка Исаии сказано, что восстанет отрасль, то есть молодой росточек от срубленного пня дома, да, Иисеева, то есть потомка царя Давида, да, и вырастет, и почиет на нем Дух Господень. дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия и страхом Господним наполнится. И будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих будет решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И же злом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припаяс с ним чрез его правда, и припаяс с ним бедра его истина. То есть Исаия видел то же самое видение, видите? Совпадает даже все. Потому что одно, они видели ту самую последнюю фигуру конца, да? Иисуса Христа, который идет, чтобы совершить праведный суд. Из его уст выходит меч, заточенный с обоих сторон. Что это такое за меч? Слово Божие, помните, да? Как и сказал Господь. Мое слово, которое я сказал вам, Евангелие, будет судить вас в конце времен. Само слово Божие, само Евангелие, оно обладает внутренней силой, и оно будет осудить людей или оправдает людей. В зависимости от того, кто люди исполняли или не исполняли. Итак, он пасет, вот, и он будет поражать народы, то есть как раз будет сокрушать все гордыни, высокомерие народов, выступающих против Бога. И он будет пасти жезлом железным, да, то есть всю их силу, всю их власть он будет сокрушать. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Всесожителя. Как мы слышали, да, у Исаии недавно, сейчас только что читали отрывок, так? Он сам взял на себя наше проклятие, да, и он выливает гнев Божий на тех людей, которые не захотели воспользоваться его силой, на тех, кто не захотел пользоваться его спасением. На одежде и на бедре у него написано имя «Царь царей и Господь господствующих». На одежде, как знак его власти, да? Как, знаете, там погоны, да, изображает. А на бедре почему? Бедро – это меч. Поэтому на бедре у него он сражается именем своим. Имя Христа – это величайший меч, который сокрушает все невидимые силы врага. Я думаю, вы можете экспериментально в этом убедиться. Во время всякой атаки сатаны, призвав имя Господне, мы с вами спасаемся. И вот у него на бедре, у Христа написано имя. Царь царей и Господь господствующих. То есть Христос и есть вечный повелитель всех повелителей. Кто стоит над Путиным, знаете? Господь. Иисус Христос. Кто стоит над Бушем? Иисус Христос, понимаете? Он повелевает и шейхами, и президентами, и правителями, и генсеками, и так далее. Понимаете? И Саддам Хусейна, да. Кого хочет, сбрасывает, кого хочет, поднимает. И когда он что-то делает, обычно сказать, что ты это сделаешь, ты просто не успеваешь. Он делает, берет так.
Он, и значит, все. Он пускает все-таки что-то свое, да, делать.
Они делают то, что они хотят, а через это выполняя, Бог делает то, что он хочет.
Глобально это в конечном итоге это все-таки.
Оно даже не в конечном итоге. Прибудет ситуация оборачивается тем, что Бог совершает волю через них. Понимаете? Они свободно делают там или добро, или зло, так?
Понятно. То есть мелочи они делают, думают, что они делают, что хотят.
А да. Но на самом деле, Бог-то и даже не в итоге, и даже в промежуточных этапах это получается, понимаете? Божья воля, она правит и большому, и маленькому во всем. Поэтому он называется «Царь царей и Господь Господ». Поэтому начальники, пожалуйста, помните, что над всеми начальниками есть Господь, да? Великий Господь, который господствует всеми.
Но детерминированности нет уже там. Свобода воли же есть какая-то?
Ну, конечно, есть. Как и есть свобода воли у Бога. У нас почему-то пытаются свободу воли Бога очень часто, да, лишить. Говорят, что Бог там никого не наказывает, там никого не награждает, человек там служит Богу, сам награждается, не служит Богу, сам наказывается. Знаете такие разговоры, песни такие, да? Вот. Получается, что Бог связан. Что глупость, так ведь? Кто может Бога связать, так?
Да нет, это понятно.
Бога связать невозможно. У него полная свобода, знаете, как у Фридриха Великого. Мои противники говорят, что хотят, а я делаю, что хочу. Именно так и получается. Бог властвует сами, как и сказал Навуходоносор, по воле своей власти, как на небесном воле, так и на земле. И никто не
решат-то люди по своей воле.
Да. А грех он использует, последствия греха использует как для исполнения своей воли. Ну, то есть последствия греха оборачиваются на пользу. Ну, грех – это взрыв, да?
Да.
Взрыв можно направить.
Вроде, ну, все-таки Бог не дает какие-то силы.
Бог дает, люди берут или не берут? А может и не давать. Тогда и не возьмут. По другой причине, потому что не дают. Бог абсолютно свободное существо. Он поступает всегда по своей воле. Благой, угодно, совершенной. Здесь нет противоречия. Там некоторые говорят, что как же там Бог должен поступать по правде. Получается, что правда его ограничивает. То понимаете, в чем ошибка здесь? Потому что правда отделяет от Бога. Так воля Божия и есть правда. Как сказать, Бог поступает по правде, то есть он поступает по своей воле, так? Воля у него неотрывна от правды, да? Точно так же, как воля у него неотрывна от любви, понимаете? Это одно и то же, один и то же, не знаю, разные названия одного и того же явления, которое просто нельзя просто описать полностью, да? Ну, как, ну, есть такой принцип неопределенности, да? То, что одно и то же явление нельзя полностью описать. Его нужно описать, ну, например, там, электрон нужно описать и как волну, и как частицу одновременно, так? То есть выбирать нельзя. И волна, и частица. То есть также воля Божия, она и любящая, справедливая, и милосердная, и всемогущая, и не трогающая свободу.
Отец Мил, говорят, что вот те законы, которые Господь установил, он сам тоже не нарушает.
Понимаете, это несколько неправильный подход. Дело в том, что какие законы вы имеете в виду?
Ну, что греховная природа.
Нравственные законы.
Нравственные законы – это его воля. Понятно, что он свою волю не нарушает. Понимаете? Законы природы не существует. Это просто действие Бога обычно.
Это
все.
Понятно, что...
Понимаете? Бог действует обычно так, а по-другому бывает, по-другому
и
действует.
Бог действует, там побеждает естество чина.
Нет, а он дело, что и чин, и естество тоже действие Бога, не забывайте. Это у нас представление такое, взятое от деистов, там, да, от теоретиков 17 века, что будто бы есть законы природы отдельно от Бога. Но это ложь. Да это нет ни в Писании, да, собственно, и сама природа сейчас-то отвергает и упорно, не хочет в это вписываться. Есть свобода, есть свобода у Бога, который обычно действует так, а потом действует по-другому. Вот и все.
Но это свобода не произвол.
А что, чем отличается? Что он хочет, что он и делает. Можно сказать, что и произвол.
Да, можно?
Да. Но опять-таки в каком смысле? Но он хочет только благо, потому что у него хотение само по себе благо, понимаете?
Вот,
это не благо не внешнее, понимаете? Подчеркиваю, это не внешний, нет, три закона, которые он на себя сковал, понимаете?
Закон.
Это не конституция, которую Бог написал там. Я, Господь Бог, объявляю себе конституцию. Буду делать так. Точка. Потом он смотрит, вот как это у евреев. Вот у евреев есть такое представление. Они говорят, что вот Бог написал предвечную Тору. Собственно, тут взято понятие предвечного Корана, мусульмане взяли у евреев. Он написал, значит, предвечную Тору. Не для текста. И предвечно написал Талмуд. Комментарий, значит, на этот текст. Вот, и он действует. Для того, чтобы не зашибиться, он каждый день отводит 3 часа на изучение Талмуда. В небе он сидит, изучает подробно Талмуд, вот подробно. Как бы у него здесь поступить? Листает, ах, да, я вот здесь написал вот то-то. Надо, видимо, так выступать. Вот это глупость, понимаете? Вот это просто глупость. Вот я как раз пытаюсь показать, что нельзя считать, что вокруг Бога есть что-то внешнее. Пусть даже его воля, понимаете? Его воля не положена ему. Его... Она ему заприсосущна, да. Она его собственная, понимаете? Но как наша воля? Она отдельная от нас? Да нет, не отдельная. Это наша воля, понимаете? Что я хочу, то я и делаю. Для нас заповеди Божьи, они могут быть внешними, но должны быть внутренними, понимаете? А у Бога не так. Бога заповеди внутренние, они есть внутренние. Они из него, понимаете? Они его сущность проявляют. Вот и все. Просит и получает. Все очень просто. Просите, получите. В чье имя тоже, наверное, знаете, да? Во имя Иисуса Христа. Итак, и увидел я одного ангела, стоящего на солнце. Он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». То есть, ангел, стоящий на солнце, это кто? Ангел-хранитель солнца. Вы знаете, да, что у звезд есть ангел-хранители, да? Даже у Земли был ангел-хранитель. Вот ангел-хранитель Земли, например, знаю, как его звали. Люцифер его звали. Вот.
А после того, как он не спал, уже больше нет?
Да. Нет. Вот, а ангел-хранитель солнца есть. Вот ангел-хранитель, стоящий на солнце, он восклицает ко всем птицам небесным. Он говорит, вас, Бог вам приготовил большой пир. Собирайтесь. Слетайтесь, вам большой пир готов. Будьте питаться. И увидел я зверя, то есть антихриста, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством их. Вот то самое как раз-то Армагеддонская битва, которую мы говорили, помните, еще несколько дней назад, вот та самая Армагеддонская битва здесь описывается второй раз. И они решили сразиться не только с церковью, да, но и с самим Богом. Это вот такой последний акт ненависти и злобы, да, чтобы попытаться уже с самим Богом и с ангелами Божьими сразиться. И схваченным был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серой. А прочие убиты были мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. То есть, как раз-то так завершилась битва, да? Битва не состоялась. Потому что Господь, по слову Господа, и зверь, и лжепророк выброшены живыми, лишены суда и выброшены во тьму внешнюю. Весь в озеро горящим огнем и серым навсегда. А их слуги, они были умерщвлены, убиты словом Бога. Слово Божие, оно умертвило их, как вот. И потому что слово Божие, оно умертвляет всякое зло, да, и оживляет всякое добро.
Батюшка, значит, тут уже не люди участвовали в борьбе, а посланники Божии, да?
И люди, и ангелы, и души умерших людей, святые, да, они участвовали. Ну, как святые участвуют в битвах, мы знаем, ведь, да? Помните, как Борис и Глеб помогли Александру Невскому, да, при битве на Неве? А он, когда Пилузги видел, как плыл ладья по Неве без весел, и там стояли Борис и Глеб, которые говорили, пойдем поможем сроднику нашему Александру в борьбе с супостатами. И на утро, когда уже произошло сражение, погибших на другой стороне Невы, куда войска русские не дошли, было куда больше, чем погибших с этой стороны. Святые в прямом смысле сразились, все. Это закончилось сражение, понимаете, на Неве. Это такой пример классический, как святые вмешались в битву. Мы знаем, как ангелы Божии, например, сражались с ассирийцами. Когда, по слову Господа, один единственный ангел пришел, и 185 тысяч ассирийцев за одну ночь умертвил, и все. Вот все они мертвые, как сказано в Писании. Так вот и...
Это не ангелочек скрыл, что ли?
Да, ангелы, они, конечно, не похожи на наших, на ангелов, которые на открытых. Совсем другие, понимаете? Вот. Они прекрасные и могущественные. Вот на таких вот они похожи, конечно же, да? Вот. На тех ангелов, которых на иконах изображают, да, похожи. А вот на тех, которых на картинках, совсем не похожи. Какой? Да, конечно же. Но они сразились, а Слово Божие одно сказало, и все этим закончилось. И вот таким образом завершилась вся судьба этого падшего человечества. То есть конец наступил. И перед окончанием мира все злодеи были умерщвлены просто, чтобы они увидели смерть. Часто люди говорят, ну как же там, вот люди, доживущие до конца мира, как они не умрут, что ли? Злодеи умрут, видите, Писание говорит. Выступившие против Бога, они сначала прочувствуют всю смертную муку, да? И птицы напитаются их плотью и кровью, да? Как вот, знаете, после великих битв.
Плоть только телесная,
ну, конечно.
И душа тоже умирает.
Душа здесь нет, душа будет трепетать в ожидании суда, который наступит вскоре после этого. Вот. Затем Иоанн в следующей главе он подводит как бы итог всей жизни церкви за период от победы Христа на Голгофе и до самого конца. И говорит о наступлении судного дня. Но об этом мы будем уже, наверное, говорить в следующий раз. Сколько у нас сейчас времени там?